Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух, который служит каждому из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим прямо сейчас высвобождаются уши, чтобы слышать, высвобождаются глаза, чтобы видеть, и душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Духом Твоим каждый, слушающий это послание, не останется прежним. Не останется прежним. Но они начинают видеть. Они начинают слышать, что есть воля Твоя для каждого из них лично. Мы благодарны Тебе за то, что Дух премудрости, Дух откровения будет служить душе каждого слушающего. И душа каждого слушающего не останется прежним. Не останется прежним. Спасибо Тебе за Твое помазание и за Дух премудрости во имя Иисуса. И я прошу также, направляй меня, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано, было сделано через эти уста и в этом теле во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас первая встреча, посвященная теме, внимание, что важнее для Духа Божьего. Ваше общение с Господом или вера в Него. Как я уже отметил, что настоящее послание предназначено для уже рожденных свыше, потому название звучит как вопрос. Вопрос в целом, который направляет фокус вашего внимания, как рожденных свыше, на определенное ожидание Творца, уже существующее ожидание Творца. Поэтому я еще раз повторю этот вопрос, но уже в контексте обращения. Что важнее для Духа Божьего у уже рожденных свыше? Их общение с Господом Иисусом или вера в Него? Пусть ответ придет вам от самого Духа Господня в вашем духе, поднимется в вашем духе и серьезно окажет влияние на вашу душу, чтобы вы имели четкое и ясное представление, что важнее. А почему стоит так вопрос? Я верю, что на протяжении всего послания вы все ярче и ярче будете видеть, почему стоит так вопрос. Неужели это не одно и то же? Вы это все увидите и услышите. Базовый стих настоящего послания представлен Духом Божьим и записан в первом послании к Коринфянам. 1 глава, 9 стих через апостола Павла. Вот как это звучит. «Верен Бог». Вообще слова «верен Бог» уже говорит о том, что все, о чем будет говориться дальше, это не просто информация. Это то, что реально доступно каждому, кто решит применить и быть. Верен Бог, которым вы призваны в общение. Вы призваны в общение. Следовательно, общение – это уже воля Божья, которой можно смело применять веру. Призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Давайте сейчас скажем волю Божию на себя. Я призван Духом Божьим в общение Сына Божьего, Господа Иисуса Христа. Пока мы это сказали, как принявшие, что это так есть. Хорошо, итак, что мы с вами видим из нашего базового стиха из Писания? Что Дух Божий призывает каждого уже рожденного свыше к реальному общению, ежедневному, отмечу, общению с Иисусом, отмечу, как с Господом. Еще раз хочу. Вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Ключ как к настоящему посланию, так и к тому, что Дух Божий хочет сказать через это слово, находится в слове «Господь». Поэтому будьте внимательны к тому, какое откровение будет наполнять вашу душу и какой свет будет проливаться в вашу душу, чтобы вы увидели, что именно ожидает Дух Божий от вас через откровение о слове «Господь». Поэтому Дух Божий призывает каждого уже рожденного свыше к ежедневному общению с Иисусом, как с Господом. Именно на это делает ударение Дух истины в самом послании. Вопрос. Общение. Это монолог или диалог? Ну, конечно, это диалог. Вопрос. Если к вам приходит ваш товарищ и, послушайте, и задав вам вопрос, можно ли покушать, не дождавшись ответа, идет и съедает все, что в вашем холодильнике. Это диалог или монолог? Вы скажете, брат Олег, ну конечно это монолог, он же не дождался моего ответа. Именно это часто можно слышать в молитвах. А неполученный от Духа Господня ответ чаще всего приводит к самодеятельности, что в результате приводит к разочарованию. Поэтому диалог или общение, на котором мы будем делать ударение, это часть настоящего послания, это часть того, что доступно каждому рожденному свыше. Поэтому сказанное Духом Божиим через апостола Павла и записано в первом послании к Коринфянам об общении с Иисусом, это не то, что приходит со стажем, это не то, что доступно со стажем, это не то, что через 5-10 лет становится очевидным. Нет. Общение – это то, что доступно каждому, рожденному свыше, сразу, как только они переживают рождение свыше. Другое дело, что на это не выставляют фокус, и причина известная – это недостаточно обновленный ум. И вообще, все, что для вашего ума не видно – все, что органы чувств не предоставляют вашему уму как что-то фактическое, для вашего ума или в вашем уме, выглядит как нереально и выглядит как что-то недостижимое. То есть, в целом, как приговор невозможности. Но, опять-таки, это для вашего ума. Поэтому в Писании и дает ударение о том, что праведный или рожденный свыше верою жив будет. А вера, как мы знаем с вами из того же Писания, не имеет никакого отношения к органам чувств, так как сердцем верует. Но так случилось, что в большинстве случаев рожденные свыше больше доверяют определенным мыслительным процессам. И если в уме нет четкого осознания, возможно это или невозможно, то чаще всего занимают позицию именно в уме. Если ум говорит о том, что это невозможно, значит это невозможно. Поэтому на сегодняшний день, и это очевидно, что общение с Иисусом как с Господом – это самая невостребованная форма отношений с Господом. И причина, как я уже отметил, недостаточно обновленный ум. И так как все сокрыто от органов чувств, то, естественно, и в уме это представляется как что-то нереальным, как приговор, как непреодолимая трудность. Хотя для ума в большинстве все, что представлено в обетованиях, именно таким и будет. Поэтому общение с Духом Господа по причине влияния недостаточно обновленного ума заменили. Заменили чем? Заменили чтением Библии, хотя Библия как раз об этом и говорит. И Библия не может заменить общение, но Библия важна для общения, но не заменяет и никогда не должна была заменять общение. Заменили общение с Духом Господа, заменили просто молитвой. Хотя молитва должна как раз быть формой общения. Заменили по той же причине просто посещением, собранием. То есть есть целый ряд причин или целый ряд то, чем заменили общение. То, чем заменили общение в настоящем послании, это наиболее распространенная форма и причина, почему заменили общение. И я бы не хотел, чтобы вы рассматривали настоящее послание как что-то, что пытается представить вам претензии. Наоборот, цель этого послания – помочь вам обратиться от ошибок и стать на верный путь, чтобы Дух Господа Иисуса в вашей жизни мог реально проявляться, а не вы только знали о том, что Он Господь. Поэтому само то, что что-то подменяют, это не вы причина. Это причина еще наличия мудрости земной, душевной, бесовской в вашем уме. Сделайте себе пометку, что общение с Духом Господа невозможно заменить, так как оно есть цель всего представленного в Писании, цель молитв и цель собрания. Его невозможно заменить. Другое дело, что опять-таки вы его не видите, вы его не чувствуете, не обоняете, не осязаете, потому в вашем уме формируется представление о возможности или невозможности этого, чаще всего исходя из этого. Первое, на что Дух истины послание делает ударение, он говорит не сколько о важности самого общения, рожденного свыше с Иисусом, а говорит об общении как о требовании от Духа Божьего. Это тоже важный момент, потому что, когда вам что-то рекомендуют, есть огромная вероятность, что в вашем уме вы не получите поддержки, а следовательно, не будете к этому стремиться. Когда же это уже есть требование, то меняется к этому и отношение. Ну, не у всех, но меняется. На самом деле общение с Духом Господа Иисуса – это требование. Требование, которое во многом базируется на том, что Он уже сказал и представил в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Там в одном из наставлений, в притче о виноградной лозе, Он говорит, что «без Меня не можете делать ничего». «Без Меня не можете делать ничего». Чтобы вам было более понятно, о чем именно Господь Иисус хочет донести Его последователям, на этот стих хорошо взглянуть через следующее слово, что «Господня земля и все, что наполняет ее». Следовательно, если более расширенно сказать слова Господа Иисуса, то они звучат так. «На моей земле, среди моих подданных, с моими материальными ценностями, без моего участия и разрешения не можете делать ничего». Возможно, да, оно звучит радикально. Но вопрос, возможно ли это достичь без общения с Ним? Невозможно. Поэтому я и обозначаю, что общение – это не рекомендация, это требование. Требование, потому что Господня земля – все, что наполняет ее. Само пребывание на этой земле уже предполагает общение. Само присутствие среди подданных Господа Иисуса уже предполагает это общение. Само пользование Его материальными ценностями, которые принадлежат Ему, как и ваше тело, уже предполагает общение. Поэтому отметьте себе, что общение с Господом и с Иисусом, как с Господом, для живущих на Его земле, среди Его овец и пользующихся Его материальными средствами, это требование. Требование. Опять, для вас это требование не было бы каким-то таким, знаете, вызывающим негодование, если бы у вас как таковое это получалось легко. Но в большинстве случаев это не получается легко не потому, что это нелегко, а потому что уже есть привычные формы отношения, которые строятся через органы чувств. И потом, когда начинаем мы видеть в Писании и строить общение с Сыном Божиим, мы опять пытаемся к этому применить органы чувств, что в результате приводит только к разочарованию. Поэтому хочу напомнить, что требование Духа Божьего об общении Сына Божьего – это не то, что Он просто просит вас сделать. Это требование, но требование, которое подкреплено силой, Его участием к реализации этого требования. Поэтому верен обещавший, верен Бог, которым вы призваны. Он не просто призывает вас, а Он обеспечил это силой и своим участием, чтобы у вас это получилось. Поэтому давайте скажем словами, вслух, на себя. Я призван Духом Божиим в общение с Господом Иисусом. Это воля Божия для меня. Ну, а если это воля Божия для вас, то все, что остается вам, применить к этому веру. И верен обещавший. Но, как я уже отметил, что ваши органы чувств, они не особенно будут вас, скажем так, направлять, призывать, активировать в этом направлении. Поэтому уже есть привычные формы общения, которые в большей степени связаны с тем, что вы просто согласны с тем, что Он Господь, согласны с тем, что вы спасены, и, в принципе, на платформе каких-то согласий вы продолжаете идти по течению, периодически взывая к Нему как Спасителю, веря, что Он вас спасает. Поэтому первое, что я отметил из этого послания, что первое, что в этом послании обозначил Дух истины, что призывающий к общению не просто призывает, а это есть требование, без которого находиться на земле Господа Иисуса, среди подданных Господа Иисуса и пользуясь Его материальными ценностями, без Его участия не рекомендовано, а даже нельзя. Второе, на что делает ударение Дух истины в настоящем послании, в отношении того, что Дух Божий призывает вас в общение с Иисусом, Он призывает вас в общение с Иисусом как с Господом, а это уже не как со Спасителем. Это тоже очень важный момент в самом послании. Вы уже спасены, и как для спасенных, для вас, теперь важно общение. Общение с Иисусом как с Господом. И в ходе настоящего послания вы увидите, почему для рожденных свыше, для уже рожденных свыше, важно общение с Иисусом как с Господом. Это разные формы общения, как и разные последствия в этих формах общения. Возможно, вы не обращали на это внимания и, в общем-то, просто по инерции, называя Иисуса Господом, продолжаете строить с Ним отношения как с Спасителем. И вы настолько к этому привыкли, что, в общем-то, произнося слово «Господь», вы ничего в него и не вкладываете. Поэтому в большинстве случаев из ваших уст это выходит как фамилия Иисуса. Да, вы называете его Господь. Но все, что связано с вашими словами и поступками, они говорят, что для вас он не Господь, что по ходу, в общем-то, вы и увидите. Теперь переходим к самому основанию для послания. Само основание я хочу начать с того вопроса, который задал мне Дух Божий, и я передаю его вам. Вопрос был следующего характера. Кого Дух Божий не хочет видеть в аду? Это первый вопрос. Ответ простой – людей. Как отметил Дух Божий, что ад изначально никогда не был определен для людей. Он был определен для падших духов. Но почему там оказываются духи? Почему там оказываются люди? Потому что в свой земной период они выбирают строить отношения с определенными духами, и когда те духи оказываются в аду, они оказываются вместе с теми духами. Поэтому в целом в ад следуют те духи, которые осуждены. А если человек умирает, при этом умирает, будучи непослушным, то он следует туда, куда следуют духи непослушания. Вот такая ситуация возникает. Поэтому ад не является волей Божьей для людей, и никогда его не нужно рассматривать как место суда для людей. Люди там оказываются, потому что непослушны, как непослушны, и слуги дьявола. Вопрос второй. Кого Господь Иисус не хочет видеть в день суда среди козлов? Я тоже вам дам ответ, который я услышал, рожденных свыше или принявших свое искупление. Итак, мы видим, что Отец не хочет видеть в аду людей, а Господь Иисус не хочет видеть среди козлов тех, кто в свое время были рождены свыше. Это уже говорит о том, что как и Дух Божий, так и Дух Господа Иисуса, что они со своей стороны делают все необходимое, чтобы люди, живущие на земле, не оказались ни в аду, ни среди козлов. И земное служение Иисуса, как и небесное сейчас, оно во многом именно с этим связано, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Там присутствует и одно, и второе. И спасение, и то, чтобы рожденные свыше, принявшие Иисуса Спасителем, не оказались среди козлов. Поэтому на сегодняшний день Дух Божий активно занимается профилактикой именно этого вопроса. Поэтому еще отметьте себе следующее, что общение с Духом Господа – это профилактика того, где Дух человека окажется впоследствии. Кстати, отмечу, общение с Духом Господом – это не то, к чему ум человека будет относиться снисходительно, или то, к чему ум человека будет относиться снисходительно и гуманно. Но гуманно и снисходительно к этому не будет относиться Иисус. Вообще удивительно, что Иисус никогда не относится снисходительно к тем вещам, которые в результате могут привести к смерти. Поэтому многое из того, что выходит из уст Иисуса, оно всегда радикально, потому что последствия этого – смерть. В книге притчи «Мудрость Божия» сказала следующие слова, это 27 глава, 5 стих. «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь». Послушайте, любовь не бывает снисходительна к тому, что впоследствии может быть вас убить. Поэтому профилактика для Духа Божьего гораздо лучше лечения. А особенно, если это стоит вопрос о вечности. Потому что там уже и лечение не поможет. Там уже все. Место суда. Поэтому отметьте себе следующее, что Дух Божий радикален к общению, так как Он знает, какие будут последствия, если общения не будет. Он знает, какие будут последствия. Поэтому со своей стороны Он делает все, чтобы подвести рожденных свыше к общению, привести к осознанию важности общения и стремлению к общению, и при этом, что Он поможет в этом вопросе. Вслушайтесь в записанное в книге Псалмов, 31 глава, 8 стих. Вслушайтесь. «Вразумлю тебя» – это общение. «Наставлю тебя на путь» – это общение. «По которому тебе идти» – «Буду руководить тебя» – это общение. «Око мое над тобой» – это общение. Общение предполагается уже. Оно не предполагается, когда вы станете взрослее духовно. Оно предполагается уже, если вы рождены свыше. Поэтому настоящее послание Духа – это профилактика. Это вот работа над тем, чтобы каждый уже рожденный свыше уже сегодня изменил все определяющее завтра. Чтобы то, что будет делаться завтра, во многом было следствием того, что вы в мудрости Божией скажете и сделаете сегодня. Поэтому где оказывается рожденный свыше, определяется словами и действиями сегодня. Кто господствует над человеком сегодня, я отмечаю, господствует, тот фактически определяет его завтра. Но послушайте, вы скажете, ну Иисус Господь. Нет. Иисус Господь над всякой плотью. Но господствует Он только в жизни тех, кто приняли и вошли под Его господство. Поэтому в слове, которое мы будем читать в послании, Иисус говорит «не всякий, говорящий мне Господи». Его называют таковым, но таковой он для них не стал. Поэтому я говорю, что на сегодняшний день слово «Господь» очень часто используется у рожденных свыше. Но при этом слова, поступки тех же рожденных свыше говорят совсем о противоположном, что он для них не Господь, но остается спасителем. Просто Спаситель. Поэтому отметьте себе, что Иисус Господь над всякой плотью, но господствует только в жизни тех, кто принял Его господство. Вы скажете, брат Олег, подождите, я же принял Его Спасителем. Неужели Он не стал для меня Господом? То-то все и дело, что то, как вы приняли Иисуса Спасителем, это не совсем то, как вы заходите под Его господство. Но я верю, что это послание, оно произведет определенную работу, и цель этого послания во многом как раз помочь вам зайти под господство Иисуса и в целях профилактики сделать все, чтобы то, чем вы, возможно, сегодня заменили Его господство, было устранено, и все-таки господство было в основании всех ваших слов и поступков. Итак, Бог-творец призывает уже рожденных свыше в общение с Его Сыном Иисусом, как с Господом. Теперь, внимание, вопрос. Будьте внимательны. Насколько для рожденного свыше важно общение с Иисусом, как с Господом? И возможно ли общение с Господом заменить верой в Него? Это примерно тот же вопрос, который мы читали в самом начале. Возможно, вы спросите, а что, вера в Господа и общение с Ним – это не одно и то же? Не, послушайте. Без веры в Господа не могло бы начаться и общение. Поэтому я бы хотел, чтобы вы мудро к этому отнеслись. Я не говорю сейчас с вами, как с нерожденными свыше, поднимая настоящий вопрос. Вы уже рождены свыше. Вы уже поверили в Иисуса как Спасителя. И теперь вы есть уже как рожденный свыше, принявший Спасителя. Теперь следующий для вас жизненно важный шаг – это господство Иисуса. Причем, что этот жизненно важный шаг должен начинать сразу после рождения свыше. Сразу после рождения свыше. Поэтому мы с вами будем в настоящем теме рассматривать, рассматривать моменты, связанные с Иисусом как Спасителем, подводя вас к самой важной части, которая находится в слове «Господь». Конечно, для вашего ума Спаситель, Господь – это одно и то же слово, и во многом они неразличны между собой. Но согласно Писанию и согласно цели настоящего послания, это не одно и то же. И у миссии Спаситель, а у миссии Господь тоже своя цель. Поэтому это послание, это обращение Духа Божьего к Его подданным, подданным Господа Иисуса с требованием начать или восстановить общение с Духом Господа. Дух Божий не хочет, чтобы Его дети были застаны врасплох и тем более оказались там, где не есть определенное для них место. Место для детей Божьих в доме Отца. Поэтому в целях профилактики настоящее послание будет служить вашей душе, высвобождая вас от того, куда, возможно, вы зашли, и не ведая того. Поэтому ответ же на вопрос, насколько важно общение с Господом Иисусом, с Иисусом как Господом, и возможно ли общение с Господом заменить верой в Него, мы найдем в словах самого Господа Иисуса. В целом мы и будем строить настоящее послание, принимать его на слова Господа Иисуса. Теперь читаем слова Иисуса именно как Господа. И в этом есть ключ, потому что вообще весь ключ послания находится в слове «Господь». Читаем из Евангелия от Матфея, 7 глава, 21 стих. Будьте сразу внимательны. Не всякий. Иисус, как Господь, обращаясь к подданным, к последователям, к тем, кто в свое время родится свыше и обратится к Нему, говорит «не всякий». Вы скажете, брат Олег, подождите. Но написано в книге Деяний, 2 глава, 21 стих, что «всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Да, там говорится о том, что всякий призовет, кто призовет имя Иисуса как Спасителя, будет спасен. Но когда Иисус обращается и говорит «не всякий», Он не обращается к спасенным просто. Он не обращается к тем, кому еще нужно будет спасение. Послушайте, Он обращается к тем, кто уже рожден свыше. К рожденным свыше. Поэтому эти слова давайте мы сразу и обозначим. Не всякий из рожденных свыше, молодцы, вот теперь вы правильно услышали. Не всякий из рожденных свыше, говорящий мне или называющий меня Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Причем как на земле, так и в вечность. То есть из этих слов Иисуса очевидно, что Господь Иисус не господствует в жизни рожденного свыше, потому что тот называет его Господом. Нет. Да, Он Господь над всякой плотью. Но само господство Иисуса как дар Божий реализуется в жизни только тех, кто принимают Его господство. Вы скажете, брат Лев, что-то я не могу никак уловить, что значит принимает его господство. Послушайте, господство Иисуса не начинается с того, что вы говорите ему, что ему делать. Оно начинается с того, что вы узнаете у него, что делать вам. Что повелишь, Господи, делать. Вообще удивительно, что господство Иисуса или слово «Господь» настолько упразднили и перемешались его миссия «Спаситель», что слово «Господь» для многих перестало иметь значение. В одном из своих наставлений Иисус в упрек сказал следующие слова. «Что вы зовете меня? Господи, Господи! И не делайте того, что я говорю. Зачем вы зовете меня на помощь, но не собираетесь делать то, что я скажу вам делать?» Вы понимаете, в чем момент? Потому что они зовут его как Спасителя, а в той ситуации он им нужен как направляющий, управляющий, как Господь. Что вы зовете меня, Господи, Господи? А когда я говорю вам, что вам делать, вы не делаете. Потому что вы звали меня, но ожидали просто Спасителя, от которого вы ожидали, что он все сделает сам. Поэтому как вести, если не слушают? Отметьте себе, запишите. Иисус – Богом поставленный над людьми Господь, но не диктатор. И это причина, почему во многих ситуациях слово «Господь» так и не отмечено. Потому что Он никого не заставляет войти под свое господство. Потому что господство – это дар. Поэтому Иисус не будет заставлять. Он не лишает права выбора, но всегда готов помочь сделать правильный выбор под его господство. Вы скажете или спросите, как возможно принять Иисуса Спасителя и не стать под его господством. Читаем дальше и сами увидите во многом причину. Читаем еще раз. Не всякий, это слова Господа, не Спасителя, Господа. Не всякий, говорящий мне или называющий меня Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Но, послушайте, но это ключ тоже. То есть здесь сразу раскрывается базовый момент как служения Иисуса, так и стремления уже рожденных свыше. То, к чему рожденные свыше должны стремиться. И то, чем занят сейчас Иисус в своем небесном служении. Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Вопрос. На что Иисус, как Господь, делает ударение, что Он обозначает, как определяющее все, как на земле, так и вечность. Так же, как цель Его господства. Что? Волю Бога Отца для каждого Его творения индивидуально. Но волю Отца Моего Небесного. Поэтому отметьте, что Иисус, Богом поставленный Господь над всем творением, чтобы воля Творца для творения могла реализоваться на земле, как на небе. Послушайте, что вы называете, Иисус говорит, меня Господи? Но когда я говорю вам, что вам делать, вы не слушаете. Зачем? А причина, послушайте, причина находится в уме. Спасителю вы говорите, что ему сделать для вас. А Господу вы не можете так говорить. У Господа вы узнаете, что вам сделать. Поэтому он говорит, что вы зовете меня? Что вы зовете меня? Помоги, Господи! Но когда я говорю, что вам делать, вы не делаете. Отношение как к Спасителю. Читаем дальше. Многие скажут мне в тот день. Вопрос. О каком дне речь? День, который предстоит пройти каждому человеку. Это судный день. В книге Откровения и вообще в мудрости Божией говорится о том, что в судный день предстанут пред Сыном Божьим, как судьей праведным, все люди. Все люди предстанут пред Ним. И самое удивительное, что когда они будут перед Ним представать, они уже сразу предстанут там, где уже им было определено еще период земной жизни. То есть, когда человек умирает, он уже умирает либо среди козлов, либо среди овец. То есть, где человек окажется, определяется в момент смерти. Потому что смерть сразу определяет место пребывания этого духа. Сразу. Поэтому это не то, что Иисус отделяет. Нет. Они уже разделены, и каждый уже оказался там, где ему определено было быть. Поэтому этот день, о котором говорит Иисус, этот день, когда перед Иисусом предстанут все. Одни будут стоять по правую руку, одни по левую, одни будут стоять среди козлов, другие стоять будут среди овец. И в тот день эти люди сказали... Следующее, послушайте. Многие скажут мне в тот день. Господи, Господи. Опять мы видим эти слова. Послушайте. Предмет всего этого послания – это Господь. Слово Господь, которое часто используется рожденными свыше, говоря «Господи». Вот это послание, оно начинается в этом учении, в этом материале по причине того, что Иисус не хочет, чтобы те, которые когда-то приняли спасение и называли Его Господи, оказались среди козлов. Поэтому настоящее послание – это профилактика. Профилактика того, чтобы люди, пережившие когда-либо рождение свыше, не оказались впоследствии среди козлов. Иисус дает эту мудрость для того, чтобы рожденные свыше извлекли из этого драгоценность, приняли для себя определенные решения и перестали что-то делать, и начали что-то делать. Поэтому эти люди, которые стоят среди козлов, они говорят слова, которые они всегда говорили. Но исходя из того, что они дальше говорят, исходя из того, как Иисус реагирует на то, что они говорят, а они, кстати, никогда не знали Его как Господа. Не, они знали, что Он Господь. Но то, как они строили с Ним отношения, они строили отношения как со Спасителем. Поэтому в целом в их глазах Иисус Спаситель. И они строили с Ним отношения. Но они не строили с Ним отношения как с Господом. Послушайте, если вы рождены свыше и верите в Иисуса как Спасителя, но не переходите к следующей фазе как Господа, то есть себе огромная вероятность, что вы совершите подмену. Подмену общения чем-то другим. А общение невозможно, послушайте, подменить чем-то. Потому что господство Иисуса реализуется через общение. Нет общения – нет господства. Если вы не знаете, о чем общаться с Иисусом, то вы не будете знать, как реализуется Его господство. В Библии есть достаточно наглядно обучающего материала, чтобы те, кто приняли Его Спасителем, могли развивать свои отношения с Иисусом как с Господом. И настоящее послание, оно как раз и направлено. То есть цель этого послания – пролить свет, прежде чем рожденный свыше предстанет пред Иисусом, как судьей праведным, пролить свет. И чтобы рожденный свыше, переживший когда-либо рождение свыше, стоял среди овец. Цель этого послания – пролить свет на то, как предоставить Иисусу, как Господу, господствовать в жизнь своей жизни. Также цель этого послания – пролить свет на то, чем именно рожденные свыше, не ведая того, подменяют общение с Иисусом, как с Господом. То есть у этого послания есть целый спектр задач, которые оно будет выполнять. Ну и, конечно, основная цель – это пролить свет на то, что на сегодняшний день подменяет общение с Иисусом, как с Господом. Поэтому я рекомендую вам молитесь о том, чтобы Дух Божий открыл вам Сына Своего, Иисуса, как Господа. Иисус сказал, что никто не приходит к Отцу, извиняюсь, никто не приходит ко Мне, если не привлечет, будет Отцом. Поэтому молите Отца, молите о том, чтобы Он открыл вам Своего Сына Иисуса, как вашего Господа. И это послание во многом будет этому содействовать. Содействовать. Я верю, что вы уже приняли Иисуса Спасителем. Но теперь вам нужно увидеть и начинать иметь с Ним общение, как с Господом. Просто начинать с Ним иметь общение. Не об этом вообще речь. А общение с Ним, как с Господом. Потому что они говорят: «Господи, Господи». Они называют Его Господом, но строили с Ним общение, как со Спасителем. И это легло в основание многих проблем, с которыми они столкнулись впоследствии. Поэтому давайте будем сейчас благодарить и верить Духу Божьему, что Он будет проливать свет в умы рожденных свыше, чтобы они увидели Иисуса Господом, а не просто называли Его таким. Отец, мы благодарны Тебе за служение Твоего Духа. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас силой Твоего Святого Духа сокрушаются узы тьмы. И рожденные свыше начинают видеть Иисуса как Господа. Я разрушаю всякое демоническое влияние на их душу. и разрушая всякое влияние тьмы на их душу. Да откроется им Иисус как Господь во имя Иисуса. Да увидят они Иисуса как Господа. Да откроются их глаза, да откроются их уши. Иметь общение с Иисусом как с Господом во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что каждый слушающий это послание начинает видеть его, начинает слышать его как Господа, принимая его служение для реализации Твоей воли на земле, как на небе. Спасибо Тебе, Отец, за дар в господстве Иисуса. Мы принимаем это с благодарением. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая снова и снова продолжает могущественно действовать, помогая нам совершать волю Твою на земле, как на небе. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы высвобождаем с этого семени урожая и говорим: «Подымайся, приходи, наполняй житницы и кладовые сеющих семя. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Аминь».